Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». К сожалению, связь немножко у нас такая прерывистая, поэтому с первого раза зацепиться не удалось. Но, тем не менее, револьвер мы заряжаем и начинаем нашу работу. Ну, конечно, традиционно сейчас тема этими праздниками – это наши замечательные исторические ляпы. И тема эта бесконечная, сколько существует в нынешней России, начиная с 91 года, это все просто цветет буйным цветом. Мы уже видели и Гитлер, как танки Победы, мы видели Юнкерсы 88-е в Ивантеевске в 15 году, как доблестные сталинские соколы. Мы видели в Златоусте флаг Америки над Окинавой в виде якобы флага Победы над Берлином. Ну и все это продолжается каждый год. К сожалению, бороться, по-моему, с этим уже становится просто бессмысленным. Ну и вот просто я как бы продолжаю коллекционировать такие вещи. В этом году меня, конечно, больше всего обрадовали таких два красивых исторических ляпа. Первый из них – это ляп, который был допущен в предмете «Окружающий мир» для 4 класса в российской электронной школе. Там в разделе «Великая Отечественная война» и «Великая Победа». Ну, во-первых, сам урок о нападении на Советский Союз начинается с большого портрета, по портрету Адольфа Элоизовича, который фюрер. Сопровождаем текстом, что 22 июня началась Великая Отечественная война. Но на этом дело не заканчивается. И в конце урока таким победным реляцией написано, что в апреле 45 года начался штурм столицы Германии Берлина. 2 мая Берлин был взят. И над зданием немецкого парламента Рейхстага наши воины установили красный флаг. И при этом иллюстрация. Поначалу иллюстрации вообще не можешь понять. То есть на ней некие такие витязи, которые под красным знаменем где-то кого-то там рубят. И, конечно, в общем, не очень понимаешь, какое это отношение имеет к 45-му году витязи, но еще больше начинаешь удивляться, когда выясняется, что иллюстрация является ничем иным, как фрагментом открытой в 2009 году в Стамбуле панорамы 1453. Это панорама, посвященная взятию Константинополя. И сама картина – это кусок взятия турками стены Константинополя, а красный флаг, который там есть, в этом случае никого не должен смущать, потому что турецкий флаг, он был точно таким же красным. Но, естественно, с полумесяцем. И, конечно, от такого исторического подхода к обучению детей немножко так берет отрыв. Но, конечно, самым таким лютым фактом, который был вот за эти дни, ну, в этом случае устроил наш завод Ростеха, который находится в Омске, собирает танки. Там местные креативщики решили сделать на Омстрансмаше некую такую инсталляцию, плакаты, посвященные замечательному танковому заводу, который в годы войны выпустил 6921 танк и больше миллиона корпусов снарядов. И вот в рамках вот этого такого некого инсталляции была предложена фотография, то есть такой плакат «Хроники Омстрансмарша». На этом плакате стоит целый ряд танков, уходящих, так сказать, вдаль, времен войны. Это бы хорошо, но те, кто создавали этот плакат, они как-то умудрились найти вместо наших Т-34 сборку японских средних танков «Чиха», производившихся с 38 по 43 год. То есть это завод компании «Митсубиси». И, конечно, вот это вот такой ляп, он, мягко скажем, абсолютно непонятен. Завод заслуженный, на заводе есть хорошая пресс-служба, я с ним когда-то очень плотно сотрудничал, но вот такое, в общем, произошло. Действительно, я хотел просто с вами обсудить отношение вот к этим историческим ляпам. То есть мы, в принципе, должны к этому привыкнуть, или мы, в общем, должны все-таки с этим как-то бороться. И как вы сами относитесь к тому, что на наших плакатах победных, на наших открытках появляются вдруг гитлеровцы, или вот как, например, недавно в городе Усинске в Коме значит, такой, был повешен такой плакат «Освободителем города», «День Победы», а на нем финский солдат с оленем и автоматом, с луной пистоле, который, в общем, опять же, очень сложно спутать с чем-нибудь еще, потому что уж очень такой своеобразный вид. И вот я хотел пригласить вас к беседе. Напоминаю, значит, телефоны в студии у нас, значит, эфир прямой 8495-7373-94-8, а смс 7-925-88-88-94-8. Вы можете присылать свои сообщения и, естественно, в этом случае звонить, эфир открыт. Я начинаю в этом случае принимать звонки. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владислав.
Да, здравствуйте.
Ну, этим ляпом, я думаю, не стоит удивляться. Просто вы афишируете все то, что как бы всплыло на поверхность. На самом деле, перед великим праздником и только перед этим, который касается советского периода нашей истории героической, данные ляпы всплывают периодически, в том числе и в плане не только, как вы сказали, ляпы, но и в провокации, чтобы так называемое произвести на общество, в том числе на молодое поколение, так называемый резонанс разноаспектных взглядов на то или иное историческое событие. А чему тут удивляться, когда в учебниках истории знаменательные исторические битвы Великой Отечественной войны, как раньше говорили в 90-е годы, составляют уже не страницу, а только в лучшем случае 2-3 абзаца. В том числе и Великая Сталинградская битва, и битва за Москву, несмотря на то, что это была столица нашей Родины, за которую действительно люди отдавали свою жизнь, невзирая на то, что их жизнь была порой в бою скоротечна. Поэтому я думаю, бороться ли с этим? Но, естественно, тут это как бы для нас красная тряпка, на это и рассчитывают данные провокаторы. А я думаю, бесполезно, потому что это все муссируется с федеральных каналов, когда хотят поставить памятник группе фюреру Краснову.
Ну, вы знаете, я здесь немножко вмешаюсь, потому что, по крайней мере, на федеральных каналах нигде никогда не проходило желание, не озвучивалось поставить.
Ну, по крайней мере, муссируется эта тема, героического генерала.
Я понял. Но это скорее муссировалось, даже не муссировалось, а обсуждалось как некая провокация, которой нужно давать ответ. Но никто Краснова реабилитировать не пытался, кроме неких маргинальных личностей. Но вы правы в том смысле, что да, есть такая позиция, что это делается специально. Спасибо. Но вот слышали вы нашего радиослушателя, он считает, что такие ляпы, они все-таки не просто случайность, а это некое такое злое умысел. Ну, такая позиция может быть. Давайте послушаем следующего нашего слушателя. Ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, эти ляпы, это просто ляпы. Они на самом деле ляпы. Это просто показатель уровня образования всех, в том числе и руководства. Так что это все заказывается в 95% случаев госорганами, да, либо предприятиями с госучастием. То есть это показатель просто уровня образования руководителей, потому что они подписывают все образцы. Никто не будет печатать ни одна типография, ни одно рекламное агентство до тех пор, пока образец не подписан. Вот. По поводу почему это? Ну, понимаете, на самом деле 75 лет. Вот и все. И это первое. И второе, значит, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, 9 мая все больше и больше становится официозом. И для многих руководителей оно становится, ну, как бы, как раньше 7 ноября, да, вот к 7 ноября нужно было что-то сделать. Никто уже ни во что не верил, но делали. Ну, вот так и делают, все то же самое абсолютно.
Ну, а разве сейчас, то есть разве в советское время 9 мая не было официозным? Что-то я как бы в эти времена застал, я
не понял, что 9 мая было в советское время?
9 мая всегда было официальным праздником, и, в общем, было целое...
Оно было официальным, естественно, оно официальным праздником было, но это было все-таки в советские времена больше встречи ветеранов. Это больше ветераны, школы приходили, это там, где, грубо говоря, их полки там создавались, ну, это у нас, в частности, в школе там полк создавался, да, они туда приходили, у нас свой музей был, они с нами встречались, мы с ними
болтали. Ну, вы знаете, я прошу прощения, вмешаюсь, потому что все-таки время дорого, но не возражу. Дело в том, что в советское время, конечно, официальным праздником было 7 ноября, это был государственный праздник. Сегодня такого праздника, который бы был достоин такой же вот, такого чествования, парада, кроме победы, у нас просто нет. И то, что 9 мая объективно стало государственным праздником, то, что 9 мая парад, для меня, например, ну, в какой-то степени не обсуждаем, потому что это правильно. Я помню, в советское время, будучи офицером советской армии, я искренне удивлялся, почему у нас на 7 ноября парад есть, а на 9 мая, когда сам Бог велел проводить парад, ну, его, что называется,
нет. Причину-то я могу объяснить, но, смотрите, значит, парады всегда проводятся на день создания государства, ну, де-факто. День взятия Бастилии во Франции, 7 ноября у нас был парад, 9 мая это был день, фактически день поминовения, день встречи. И мы никогда не говорили, что можем повторить, поэтому и парада не было. Вот в чем причина.
Ну, вы знаете, здесь вы абсолютно ошибаетесь, потому что, во-первых, в советское время 9 мая, особенно юбилейные, 9 мая парада.
Юбилейные, про то, да, только юбилейные.
Повторились, но, тем не менее, это было. Про то, что повторить, ну, знаете, как-то все мы ходили в армии строем, песни пели, мы прошли с тобой полсвета, если надо, повторим. Так что это была даже строевая песня. Это вы тоже не совсем правы. Но в любом случае, спасибо за ваше мнение. Мы сейчас дальше это обсуждать. Благодарю. Ну вот, видите, есть такое мнение, что, в общем, 9 мая все-таки лучше не делать официальным праздником. Пусть это будет день поминовения, скорби. Парад, в общем, не особо нужен. И нужно его максимально разгрузить от такой официальной нагрузки. Но, тем не менее, я говорил все-таки об исторических ляпах, которые сопровождают все последние годы наши 9 мая. Поэтому давайте продолжим разговор вот об этом. То есть еще раз вопрос, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы это просто глупостью каких-то дизайнеров? Или в этом есть некий такой вот конспирологический способ, как сказал один из наших слушателей? И самое главное, как к этому надо относиться? Наказывать рублем, заводить уголовные дела, штрафовать, отправлять там, на принудительные работы или там гладить по голове, выдавать премии. Давайте попробуем высказать свое мнение. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, Александр, Подмосковье. Мне кажется, в таких случаях, в 99 случаях, там, собственно, зависит от... происходит от глубочайшего невежества плюс непрофессионализма. Ну, если ты никогда этой темой не интересовался, вообще не интересовался, ну, потратить время, залезть в интернет, там, в справочники, в конце концов. Это невежество. Дремучее, непрофессионализм.
Ну, как к этому относиться? Хорошо, я принимаю вашу позицию, более того, я ее разделяю. Я тоже считаю, что в основе всего этого лежит просто глубочайшее и дичайшее невежество, необразованность и там упоминали учебники истории. Сейчас хотя бы создать единый учебник истории, в котором вот это все должно найти отражение. Но те, кто делают эти ляпы, учились со совершенно другим учебником. Те, кто закончили школу там 7, 8, 10, 15 лет назад, такая креативная молодежь, которая чертит все эти плакаты, которая подбирает фотографии по разным фотобанкам. Это вот как раз вот та образованщина, которая... как бы плоды, которые мы пожинаем. Но как к этому относиться? То есть что мы должны, как мы должны с этим бороться или не должны с этим бороться? Ваше мнение?
Ну, я думаю, не знаю, административными методами что-то сомнение берет. Ну, во-первых, ткнуть носом, сказать, голубчик, ты прежде чем это самое делать, посмотри, залезь в справочник. Где ты работаешь? Работодателя указать. Кто у вас работает? Вася, Коля, Петя. Почему он работает, когда в этом деле ничего не соображает и соображать не хочет?
Ясно. Спасибо большое. Мы вас услышали, как любят сейчас говорить. Ну, в этом случае это в прямом эфире и прямо так, действительно. Все, кто был в эфире и находится, вас услышали. Друзья, давайте попробуем провести голосование. Вот будет два пункта. Попытаемся с вами проголосовать. Все-таки вот появление таких глупостей – это результат нашей такой абсолютно исторической необразованности, такой вот образованщины, которую я упоминал, или все-таки такой некий умысел и такое стремление, что называется, в кармане нынешней нашей России. Итак, кто считает, что это просто вот следствие такой дикой необразованности, глупости и непрофессионализма, звоните по телефону 8495-134-2136. Повторюсь, 8495-134-2136. Если вы считаете, что нет, за такими ошибками стоит нечто больше, и это что называется, такое стремление сделать кому-то в карман не очень хорошее, то звоните по телефону 8495-134-215. Повторюсь, если вы считаете, что это глупость, необразованность и дичь, 134-2136. Если вы считаете, что нет, это умысел, 134-2135. Голосование началось, мы перед новостями подведем итог. Ну вот, а пока продолжим беседу. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8. Ваши отношения, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, вот я вот так слушаю, понимаю, 9 мая, может быть, это слишком строго. Надо ввести строго, что 9 мая обсуждают только официальные органы, потому что 9 мая это единственная скрепа, единственная скрепа святая, которая осталась. Может быть, я говорю цинично, но был еще футбол, и, слава богу, его уже забыли, отправили там, где его место. Если вы хотите узнать всю правду о войне, вот кто-то хочет, лезьте там на западные сайты, еще куда-то, там вы узнаете правду. Но это пусть будет вот таким неприкосновенным, я даже не знаю как. Да, пусть это будет преувеличено, красиво, но пусть это будет как миф, хороший миф. То и запретить, знаете, как где-то там вели в Европе, запрещено пересматривать там Вторую мировую войну. Вот про 9 мая надо сделать так. Пусть это будет не совсем правда, пусть будет это приукрашено, но только пусть будет официальная информация. Хочешь узнать правду? Иди смотри там фильмы про войну американские. Вот только так. Не надо трогать.
Хорошо, я вашу позицию понял. Да. Минуту, я вашу позицию понял. Да. Теперь вопрос, что делать вот с теми людьми, которые такие ляпы допускают, и эти ляпы бьют по глазам вот ветеранам и тем, кто действительно знает военную историю. Как относиться к ним, наказывать, не наказывать, вообще не замечать?
Но тут же есть другие такие неофициальные методы. Подойти к нему начальнику, к его начальнику, неофициально, да, официально можно просто запретить. Подойти к его начальнику и сказать: слушай, если ты не выпишешь ему белый билет, чтобы он вообще нигде не мог найти работу, то уйдешь и ты. Можно запретить, но это нужна воля, а не политическая, а вот наша такая, знаете, как по понятиям. Но такие вещи нельзя делать, потому что, вот знаете, вот говорят там молодежь, не знаю, у меня сын закончил школу в 2000 году, да, и я его спрашиваю тогда, но это не его была вина, когда началась Отечественная война, когда кончилась, он не знал, я понимаю, что виноват не он, потому что в мое время, в 70-х, 80-х, это было постоянно, 22 июня, 9 мая. Но потом была такая пропасть. Молодежь не знает не потому, что она дурная. А
хорошо, я понял, спасибо. Нам просто дорого время, да, я услышал ваше мнение, благодарю вас. Ну вот есть такое мнение. Давайте еще примем, наверное, 1-2 звонка и подведем итог. Напомню, у нас идет голосование. Голосование вокруг очередных исторических ляпов 9 мая. И суть голосования заключается в том, что это вот глупость, необразованность и такая дичь историческая. Кто за это, звоните по телефону 8495-134-2136. Или это некий такой злой умысел покушения на победу, на исторические скрепы. Звоните 8495-134-2135. Пока продолжим принимать звонки. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Это уж точно не глупость, это результат политики. В условиях отсутствия какого-то идеологического базиса в стране поддерживать на должном уровне вот историческую память практически невозможно. Вот вокруг таких людей надо создавать обстановку общественной нетерпимости. А как вы ее создадите, если у вас нет идеологии? У вас нет даже стройной программы сохранения исторической памяти. Надо прекратить закрывать мавзолей для начала, вернуть Дзержинского на место. Хватит замалчивать имена Сталина и маршалов и генералов в публичных выступлениях.
Хорошо, надо, давайте уточним. Я понимаю. Я как раз об учебнике мы уже говорили. Что делать с такими образованцами?
Ну как что делать?
Штрафовать, наказывать, погладить по головке.
А как вы накажете их? Что, штрафом, что ли? Это смешно будет. Надо создавать обстановку на них такого отчуждения и нетерпимости к таким людям. Это в административном порядке можно делать как-то.
Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Сейчас мы примем еще один звонок, сразу подводим итоги. Да, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Святослав. Во-первых, это государственная политика. Я абсолютно не приемлю такую постановку вопроса о том, что образованщина. Кто преподает историю, кто ее создает? Это Владимир Владимирович Путин, его друзья Фурсенко, Наталья Алексеевна Нарочницкая. Это сознательная государственная политика. Дмитрий Киселев, кстати, в последней передаче, если вот не знаешь, он именно предлагал ставить памятники группенфюреру СС Краснову. Поэтому не надо делать вид, что это ни то, ни другое. И я считаю, их надо наградить орденами, медалями. То, что сделал Путин, Чубайса наградил орденом за заслуги.
Хорошо, стоп. Мы говорим все-таки о конкретной теме. Благодарю вас. Я ваше мнение услышал, его услышали другие слушатели, но у нас время очень дорого. Итак, значит, подведем итоги голосования. Те, кто считают, что это просто вот историческая необразованность, глупость, неспособность работать профессионально, этой точки зрения придерживается 83%. И 17% считают, что это все-таки некая такой вызов нашей истории, нападение на историю, все, что связано с такой конспирологической теорией. Ну, для меня, честно говоря, вот что называется, вот это голосование, оно ожидаемо, потому что, конечно, очевидно, что пока ты развешанный в разных городах и создававшийся в разных городах, они просто не могут там между собой быть никак скоррелированы, но действительно ужасно удручает, ужасно, как сказать, печалит это такое обилие, количество абсолютно необразованных и не понимающих ничего в истории и в истории правды людей, которым поручают выполнять вот такие задания. И вот это действительно удивительно. Ведь, в принципе, за каждым таким горе-дизайнером стоит еще заказчик. Заказчик, который размещает этот заказ, который знакомится с макетом этого действия, который этот макет подписывает, объясняет, может даже подсказывает, что вот тут на этой красочке надо чуть добавить красочки, а вот на этом автомате, который финский потом оказывается, нужно немножко выделить, так сказать, вот эти все ребрышки, а солдаты сделать чуть пошире, помужественнее. Или вот те, кто все это заказывают, это люди взрослые, те, которые должны за это отвечать. Отвечать профессионально. Ну, конечно, в этом случае не идет никакой речи там, какой-либо там, уголовной ответственности или еще о чем-то. Но это говорит о том, что отношение к истории, оно у нас, в общем, само по себе является вторичным, это не является важным, и это приводит вот к таким вот ляпам. Сейчас мы уходим на новости, после новостей мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем наш эфир. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин, ведущий. Немножко проблемы у меня со звуком, потому что я достаточно далеко от вас нахожусь. И надеюсь, в следующей передаче это все будет исправлено. Поэтому уж извините меня за некую такую глухоту. Итак, мы говорили с вами об истляпах. Сейчас мы тему меняем. Немного пробежимся по нашим таким основным военным темам, которые так или иначе связаны с сегодняшней действительностью. Сегодня было анонсировано Министерством обороны, что 7 числа, 7 мая начнется поэтапный вывод стали наших подразделений РХБЗ, которые помогали бороться итальянцам против коронавируса. И, слава богу, никто из наших военнослужащих за эти полтора месяца не заразился, не заболел, что говорит, конечно, о очень высоком профессионализме. Будем надеяться, что никто не заболеет. И, конечно, вот эта вот целая операция, очень важная операция, она останется в прошлом. И мы не раз уже возвращались к этой теме, мы спорили вопросом, надо ли было нам участвовать в этой операции. Я помню, сколько ломалось Купина того, что мы помогаем итальянцам и бросаем своих, что медики военные нам будут нужны здесь, что мы драгоценные там маски, спирт для обеззараживания и все остальное на каких-то итальянцев. Это пиар, дешевый пиар, никому не нужный. А нам самим вот как-то выбраться, и когда нас захлестнет, то вот тогда мы поймем всю ошибочность. Ну, были те люди, которые, естественно, говорили, что да, это наш долг, мы должны помогать итальянцам, мы должны участвовать в обмене сил. спасение людей, независимо от того, где они находятся, что это наш общечеловеческий долг, и что наша армия в этом случае показывает действительно свое новое лицо и демонстрирует очень высокий уровень подготовки к таким ситуациям. Ну вот теперь мы начинаем возвращаться. Ну, подведение итогов еще не состоялось, то есть мы пока не имеем цифр, сколько было сделано в работах различных объектов, сколько людей было вылечено при участии наших медиков. Конечно, для нас очень важно, что мы получили очень серьезный опыт там, потому что все-таки вот уровень масштабов он не сравним. И, естественно, наши микробиологи получили материал, с которым там столкнулась Италия, вирус, местный штамм вируса. И, конечно, все это так или иначе, но становится и станет уже очень скоро частью истории, так же, как когда-то частью истории стала помощь наших матросов при трагичном землетрясении в Мессии. Для начала давайте попробуем проголосовать. Есть такое сразу предложение. Так, вот, наши военные медики, наши специалисты по биологической защите возвращаются в Россию и попробуем оценить. Я считаю, что это была нужная командировка, что мы выполняли нужные задачи, мы были на своем месте, и можно только поблагодарить наших военных за участие в ликвидации этого, такого, можно сказать, стихийного бедствия. Звоните по телефону 8-495-134-2136. Те, кто считают, что нечего нам там было делать, не надо было вообще лезть в Италию, нужно было итальянцам заниматься спасением себя самим, а нам заниматься нашими делами и усиливать нашу медицину, защищать наших военных. В этом случае звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, те, кто считает, что на месте это было правильно, 8495-134-2136. Те, кто считает, что нечего нам там было делать, 8495-134-2135. Пока вы звоните, я думаю, что мы сейчас начнем саму беседу. Телефон, напоминаю, для звонков 8495-7373-94-8, смс 8-95-88-88-94-8. Я принимаю звонки, мы будем очень несколько возьмем, потому что нас тем много, поэтому будьте, пожалуйста, кратки. Вы поддерживаете вот, по итогу всех, уже вашего такого подзнания, наше решение, нашего руководства от переброски туда наших сил, или вы остаетесь на позиции, что ничего нам там было делать. Слушаю вас.
Здравия желаю, Владислав. Позвольте поздравить вас с наступающим Днем Победы, так сказать, вашим поздравить всех слушателей. Также, так сказать, напомню, что мы все-таки победили капитализм, то есть социализм победил.
Давайте сразу к теме. Прошу прощения, у нас очень дорого время.
Вы знаете, ну, с одной стороны, конечно, это как бы послы нашей доброй воли, то есть как бы почему бы нет, и они как бы помогают нам, ну, как бы, ну, показать наше, так сказать, ну, доброе лицо, так сказать, не как нас там рисуют, так сказать.
Хорошо, спасибо, просто время дорого, я вас услышал, благодарю. Продолжим принимать. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло. Святая обязанность специалистов по биологической защите было бы обеспечить и проведение парада, и недопущение заражений как военных, так и зрителей на трибунах.
Понятно. А мы говорим об Италии. Может быть, вы скажете о ней все-таки, о нашей работе там? Понятно. К сожалению, вот зритель как-то сделал манифест и исчез. Да, слушаю вас.
Продолжаем. Добрый вечер, Владислав. Ну, я сторонник данной теории, то, что, ну, 50 на 50. Во-первых, Россию об этом никто не просил, в том числе и министр обороны, который обратился сразу к Соединенным Штатам Америки. Но в плане стратегических замыслов наших военных, в том числе, чтобы сравнить, как было это сначала обнародовано, что штаммы могут быть разные, что в Италии, что в Китае, для стратегическом сегменте по борьбе с вирусом это было, естественно, необходимо, и правильно вы еще упомянули о так называемом полученном опыте. Тем более, что если официальной информации верить, то данные военнослужащие там никто не был инфицирован, хотя в армии обнаружено более 3000 военнослужащих в российской армии, инфицированных. Вот. А по поводу каких-то дивидендов мы вряд ли получим. В парламенте Италии уже на нас озлобились, обвиняя нас, что мы послали не гражданских специалистов, а военных. И я думаю, рассчитывать на какие-то дивиденды нам не стоит. Ну, на самом деле, я склоняюсь к версии, что и да, и нет.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Да, слушаю вас. Выходим дальше в эфир. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Говорить о бескорыстной помощи, честно говоря, в наше время, но это абсолютно смешно. Стоимость человеческой жизни в любой стране настолько нивелирована, что посылать наших солдат-офицеров и посылать достаточно дорогую гуманитарную поддержку ради спасения итальянской бабушки, как и русской бабушки, так далее, но это абсурдно. Что хотел бы отметить, безусловно, очень важен тот опыт, который наши ребята получили там, потому что эпидемия никуда не денется, она, к сожалению, будет развиваться, и те тренировки, которые прошли специалисты на той территории, возможно, они помогут для решения здесь локальных проблем.
Хорошо, спасибо. Принимаем сейчас еще звонок, наверное, подведем наше короткое голосование, потому что всем еще впереди несколько. Повторите, вот ваше отношение к нашим операторам в Италии. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Лимонадный.
Добрый вечер.
Ну, я не против операции ни в Италии, ни в Сербии. Только приоритеты должны быть разные, я считаю. А у нас не так все хорошо в собственной стране и собственной медицине. Вот я, например, знаю врачи в наших больницах, знаю конкретно, не буду называть, они не инфекционисты. Обычные врачи в приемных отделениях, которые УЗИ делают. Все больницы жили за счет высокотехнологических плановых операций. Они делали их и на больницу перечислялись деньги. Теперь плановых операций нет средств. И сокращают зарплату, не платят премии врачам, которые работают все равно, как на передовой. Получают неиздержанные
Хорошо,
деньги.
Я понял.
Тут приоритеты. Надо помогать, только приоритеты разные должны быть. У нас главные врачи в больницах получают 1 200 000 официальные данные, а врачи получают по 30-40 тысяч копейки.
Хорошо. Действительно, надо будет коллегам подсказать, это действительно важная, интересная тема. Мы, правда, говорили про Италию, ну что ж, по крайней мере, возьмем ее на карандаш. Друзья, подводим итог. Значит, 60% наших слушателей поддержали нашей операции гуманитарной в Италии, и 40% считают, что этим не нужно было заниматься. Если я не ошибаюсь, месяц назад было соотношение примерно 68-32. Видимо, за счет того, что вирус все сильнее наваливается на Россию, по крайней мере, в письменном выражении, количество таких скептиков, оно выросло. Ну, не знаю, возможно, это еще способствует то, что эти последние новости из Италии, где в парламенте там некие такие не шибко большие друзья России пытаются поднять гущу на тему того, что проглядели прибытие российских военных вместо гражданских. Но, тем не менее, повторюсь, 60% слушателей поддерживают нашу операцию гуманитарную, 40% в этом случае нет. Идем дальше. Ну, конечно, такая новость, о ней сегодня уже упомянул один из наших слушателей. Министерство обороны официально сообщило, что в армии более 3000 инфицированных. Не заболевших, а инфицированных. Конечно, это уже большая цифра, учитывая, что еще там 2 недели назад их было всего несколько десятков. То есть это говорит о том, что, в общем, действительно здесь еще никто. И очевидно, что вот воинские коллективы и вообще коллективы, где люди очень плотно находятся рядом друг с другом, как, например, там начинают любых домов отдыха, кораблей знаменитых вот этих наших, на которых отдыхали очень бедные люди, в том числе и дома престарелых, то есть везде, где люди находятся скучно, вирус идет просто буквально как огонь по сухой степи. Военнослужащие тоже, в общем, в этом случае ничем не отличаются. Особенно это характерно, и большая часть зараженных – это курсанты военных заведений, кадеты, суворовцы. То есть там, где люди так или иначе напрямую связаны с гражданской жизнью, кто выходит в ворота, кто встречается с ним, стреляет по городам. И вот именно там действительно вспышки вируса, они приводят к каким-то массовым заражениям. И, конечно, в общем, это говорит только о том, что грустный советский лозунг «Народ и армия», то есть грустный советский лозунг «Народ и армия едины», он, в общем, имеет, конечно, и некую грустную составляющую. В этом случае мы все едины перед болезнью. Но, безусловно, что армия ко всему этому лучше готова.
когда-то, много лет назад, будучи курсантом, мы даже отрабатывали действия в условиях такого, ну, правда, это было не сам училище, а было на стажировке, в условиях биологического заражения. Как раз тогда отрабатывались, я помню, эпидемические мероприятия, когда подразделения были выведены в поле, были развернуты специальные лагеря, все были военнослужащие как бы разделены на группы, между ними было полностью прекращено какое-либо общение, подвергнуты медики, и началась вот та самая классическая обсервация, которую мы там спорили, ломали копья, и, в общем, сейчас до сих пор ее нигде в чистом виде нет, а тогда это просто делалось как просто приказом, когда всех развели, и вот никто не может никуда перейти, даже, как сказать, табачком через заграждение не перебросишься. Но, к сожалению, в пленуме мы вовремя все это не смогли прекратить, остановить, во многом из-за нашей беспечности, халатности, так или иначе, но мы имеем, как говорят, то, что имеем. Ну, а сейчас мы перейдем, конечно, к такой шокирующей истории, которая сегодня прозвучала по разным каналам, и, естественно, в этом случае понять ваше отношение. Напомню, что вчера петербургские полицейские задержали в центре столицы Сенной, метро Сенной, прямо перед входом, я видел это видео, знаю это место, двух молодых людей, 28 лет, которые устроили что иное, как жарку шашлыков прямо перед метро на улице, ну и, соответственно, такое братание и распивание неких отпугивающих вирусов, которые, конечно, больше напоминали некую такую инсталляцию или некий протест, видимо, против действий властей. Конечно, они все были задержаны, доставлены. Телевидение показали, что они, в общем, не настолько весело были, как жарят шашлыки, видимо, все-таки запах мяса он выделяет допамин, и в этом случае как бы было намного лучше, чем выделение милиции, где запах полиции, где запах совсем другие. Тем не менее, вот, что означает эта выходка? То есть это просто их собственная глупость, по-вашему, или все-таки это некая такая уже фронта и некая попытка действительно как-то выступить против чего-то? То есть что это для вас? Что оно означает? Еще раз говорю, это вот глупость и фронта, или это вот реальный, так сказать, протест против действий власти? Напоминаю, телефон для эфира 8-495-88-88-94-8. А я принимаю ваши звонки. Да, здравствуйте. Алло. Сделайте, пожалуйста, уберите звук и эфир. Алло.
Алло. Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, как говорится. Вы знаете, я вот смотрю, что мы кому-то помогаем. А у нас масса проблем.
Вы знаете, мы сменили тему. Если вы не слышали, мы говорим о поступке молодых людей из Питера, которые в центре города устроили жарку шашлыков и, так сказать, танцы с бубнями. Поэтому, извините.
Я понял. Вы знаете, извините, пожалуйста, но очень связь у нас плохая. Вот, хотя
ну, понятно.
Я в Москве. Да, очень я плохо.
Ладно, извините. Всего доброго. Да, благодарю. Повторюсь, мы обсуждаем события в Питере. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что это кукиш в кармане. Просто есть такая категория людей, что бы ты ни сделал. Пошлешь в Италию там соответствующие подразделения, плохо. Еще что-то сделаешь плохо. Они всегда, при советской власти же это тоже было, когда, так сказать, советская власть была плоха. Тоже же они кричали, коммуняки и совок. Но в результате вот что получили на сегодняшний день? И спрашивают с государства все, нет, чтобы себя спросить. Дойти к стенке, биться головой об стенку и говорить, дурак, что я наделал. Так они все время претензии всем кому угодно предъявляют, но только не себе.
Хорошо, я понял, спасибо. Ну, вот такое мнение, что это кукиш в кармане, и это, в общем, такие как бы всегда присутствующие в обществе люди. Повторюсь, вопрос звучит так. Это глупость молодая, дурость, или это некая специально проявленные фронты, которые имеют свою целью некий протест, протест против видимой режима изоляции и действий власти. Да, слушаю вас. Алло. Алло.
Я да, здравствуйте. Думаю, что это протест молодых людей, и что если сейчас не отменят карантин, то протесты будут только нарастать. Потому что невозможно удержать думающих людей вот такими лживыми какими-то способами.
Ну, я вас понимаю, что, в общем, молодым крепким ребятам бояться особо нечего, хотя в больницах молодежи сколько угодно, и, к сожалению, я...
Но мы же не видим, мы не видим ни списков погибших, мы не устраиваем по ним траур. Мы хотим знать, кто умер из наших граждан. Почему это все нам не рассказывается?
Ну, вы знаете, я с вами соглашусь, что, возможно, недостаточно информирования и отсутствие поименных списков – это упущение официальных властей, но я боюсь, что для вас, например, как для слушателей меня, 99% имен в этом списке не скажут вообще ничего, если они не будут привязаны к домашним адресам. А домашние адреса – это уже нарушение приватности, право личной жизни, тем более вопрос о том, кто умер, заболел. И я могу сказать, что среди моих знакомых, к огромному сожалению, есть и те, кто инфицирован, кто заболел, и даже те, к сожалению, кто умер именно от этой болезни. Поэтому у меня нет никаких иллюзий на тему того, что нас кто-то обманывает, и на самом деле больницы убивают просто с напалмом и соломой, а врачи являются частью громадного заговора по чипизации населения, создание конфликта. Поэтому здесь я с вами не согласен. Хорошо, спасибо. И в любом случае, что позвонили, это важно услышать ваше мнение. Ну, давайте еще попробуем. Звонки. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. А я вот хотел спросить, а почему вот вы решили, что это какой-то инфоповод вообще вот это обсуждать?
Ну, а почему это не инфоповод?
Мне кажется, это не инфоповод. Я вот видел, вчера люди тоже жарили сухой. Это вот такая важная...
Жарили, а где, где они... Во-первых, вы не сказали, как вас зовут. Давайте все-таки с этого начнем.
Меня Андрей зовут.
Андрей, а вы видели, как они жарили в центре Москвы, где-нибудь в районе там метро Октябрьская, Добрынинская? Где вы видели, они жарили шашлыки?
Я могу вам сказать точный адрес, где я вчера жарил шашлыки. Это не самый центр города, но это центр города.
То есть прямо вот на улице
не вышли и жарили шашлыки? Не вижу как бы особого смысла вообще это обсуждать, потому что вы, ну, как бы этим самым только провоцируете других людей на то, чтобы сделать что-то похожее на Красной площади или где-нибудь еще. И потом,
ну, вы знаете,
мы
я
будем
думаю,
обсуждать ту же самую историю, и зачем, просто непонятно.
Я понял, Андрей, спасибо. Но вообще, вы знаете, немножко поговорите с девушкой, которая звонила ровно перед вами, которая говорила, что отсутствие информации, оно провоцирует людей на недоверие и, соответственно, на некие действия тебя. А вы говорите прямо противоположное, что не надо ничего информировать ни о чем, потому что это только спровоцирует, а на самом деле, в общем, это даже не инфоповод. На самом деле это инфоповод. Когда молодые люди выходят в центр северной столицы, действительно это центр, любой, кто знает Питер, Сенна, это центр, и демонстративно перед выходом из метро устраивают, так сказать, жарку шашлыков, что, в общем, запрещено даже с точки зрения пожаробезопасности. Нельзя разводить огонь в центре и, так сказать, ну, то, что называется, эпатирует публику, то, конечно, это является инфоповодом, потому что хочется понять, что за этим стоит. То есть это стремление людей просто получить свой кубический сантиметр пиара, чтобы его увидели и показали.
Да,
или
я
это
думаю,
несколько...
что именно так. Я думаю,
хорошо,
что именно так. И, собственно, как бы подливание вот огонь в этот мангал, да, ребята, которые жарили шашлыки, вот, собственно, там растопили этот мангал, вот как бы только добавляет им очков и делает их более популярными. А далее они просто будут монетизировать это.
Хорошо, я понял, у нас просто мало времени, спасибо за вашу позицию. Вот есть такая позиция, давайте мы будем еще принять 1-2 звонка и попробуем подвести итог. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, я вот тоже соглашусь с парнем, деревенским парень. Неужели больше говорит Москва на таком радио, которое занимает первое место, какой-то шашлык обсуждать где-то? Но этим должен заниматься участковый. До чего мы доходим, господа? Удачи.
Хорошо. Я понял, спасибо. Вот, парни, мы сегодня зацепили. Ну, извините уж, ради бога, но мне показалось, поскольку я ведущий, что это все-таки является информационным поводом, потому что он, ну, что называется, слишком бьет по такому общественной морали. Поэтому я его лично сам предложил, можете в этом случае указать. Еще принимаем один звонок. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Будьте любезны, вот вы только что сказали, как ведущие, а можно сделать замечание поведения?
Попробуйте.
Смотрите, я вот слушаю вас в автомобиле, и качество звука очень плохое. Мне кажется, вы просто пользуетесь какой-то простой дешевой гарнитурой и не позаботились о том, чтобы вас было слышно хорошо, купив там нормальный профессиональный микрофон или попросив в студии.
Понятно. Благодарю вас. Вы очень точно угадали проблему. Проблема заключается в том, что я действительно хожу достаточно далеко, и хорошая гарнитура и хорошая связь, к сожалению, здесь отказали. Поэтому приходится вести, ну, то, что называется на обычном наушнике, обычный телефон. То есть это, знаете, такие походные условия. Я надеюсь, что следующая передача все будет работать как часы, и лично перед вами извиняюсь за такое качество эфира, но эфир должен быть шоу маздоу, оно должно продолжаться. Поэтому, к сожалению, вот так. Ваш упрек я принимаю. Спасибо. Ну, у нас уже не остается, наверное, времени, чтобы кого-то еще выслушать. Ну, я попробую сформулировать свое собственное отношение к тому, что я взял как тему для эфира. Может быть, короткую, но тему. Вы знаете, вообще протестовать в себе кармане всегда очень легко. Ну, для себя я до сих пор не ответил, что эти люди хотят. Это был эпатаж и попытка, так сказать, создать себе некий пиар. Либо люди, которые пытались, ну, то, что называется, как я сейчас любят говорить, с позиции корить диссидентов, проявить протест и дать оценку вот тем действиям властей питерских, которые так или иначе пытаются, ну, ограничивать, как считают эти люди, права и свободы граждан. Но во всем нужно соблюдать не то, что право, во всем должен быть так или иначе соответствовать букве закона. Понимаете, протестовать, нарушая закон, ну, очень сложно, потому что ты можешь нарваться очень сильно. И люди, которые вышли с мангалом в центр Питера, развели огонь, засыпали туда уголь, и потом, так сказать, демонстративно жарили шашлыки, распевая антиковидные частушки, антиковидные песни, это, на мой взгляд, все-таки оскорбляет, что называется, ситуацию, чем показывает их, ну, что называется, удаль или некую их жизненную позицию, потому что все это так или иначе должно быть действительно находиться в рамках каких-то, ну, то, что называется, правильных действий. Еще раз приношу извинения за качество эфира. К сожалению, действительно вот так получилось. Может, в следующий раз все будет по-другому. Встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго.